Как я уже сказала, Восток стоит за веру прежде всего. Поэтому ни личности, ни обиды не вспоминались никем. И уж меньше всего Кириллом. А главное, сами события подталкивали к церковному урегулированию. Естественно, что никакие партийные интересы тут не играли роли. Это как раз первое свойство святых людей. А если вопросы о вере, то о вере и надо говорить. Поэтому ничего страшного, что императорский чиновник перлюстрирует почту. Да на здоровье. Хуже не будет, только лучше. Сейчас где-то у меня он, как его звали-то, голубчика. Что-то был записан, и я его забыла. Ну ладно, найдется. Где-то тут он у меня тоже фигурировал. А вот он, Аристолай. Курировал вопрос, поэтому, значит, то есть именно победитель старших. Вот, значит, вот этот самый победитель старших, значит, приставленный курировать вопрос, вот он-то как раз и перлюстрировал взаимную переписку.
Письма были Кириллу Александрийскому?
Кириллу Александрийскому и Иоанну Антиохийскому и обратно. Наконец, в конце 432 года, то есть примерно через год вот после прекращения Третьего Вселенского Собора, в Александрию прибыл представитель, епископ Павел Эмецкий, друг и ученик Иоанна Антиохийского. Оба они, конечно, почитаются как отцы Третьего Вселенского Собора. Да, Павел Эмецкий. Вот тут начались уже устные собеседования, письменные вспомогательные трактаты. В сущности, все богословие Кирилла Александрийского было разработано не до собора, а после. Вот в эти 13 лет. И все понимают, что Третий Вселенский Собор в свое время не закончился, а прекратился. Поэтому положение Собора дорабатывается. И вырабатывается взаимное исповедание. Наконец, объяснение святителя Кирилла в Александрии, то есть в Антиохии, признаны удовлетворительными. А поскольку Восток не стоит за личности, то заодно уж и образ действий его в Эфесе был признан неукоризненным. Тогда Павел Эмецкий просил принять его, Иоанна Антиохийского, со всем епископатом в церковное общение. Вот объединение и произошло в праздник Рождества Христова по-старому, то есть 25 декабря 432 года. Кирилл, значит, ну, естественно, при радостных кликах народа, Кирилл начал свою проповедь словами «Да веселятся небесная, да радуется земная» и так далее. Да, 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 да. Это все тут. Словом, дело не в углу происходит, все идет пред лицем. И только после этого от Иоанна Антиохийского и Сирийского епископата Кирилл тогда уже послал, то есть запросил их согласие на условия примирения свои. Первое. Осуждение учения Нестория как еретического. С этим никто не спорил. Второе. Согласие постфактум на низложение Нестория Эфесским собором. Тоже приемлемо. Третье. Признание святителя Максимиана Константинопольского законным пастырем Константинополя. Надо сказать, что святой образ жизни и пастырский характер святителя Максимиана значительно тому способствовали. И четвертое. Представить письменное изложение своего исповедания спорного вопроса веры. И вот восточные во главе с Иоанном Антиохийским и Акакием Верийским, Верия, оба, конечно, в числе святых отцов Третьего Вселенского Собора, составили краткое исповедание веры о воплощении. В сущности, они доработали тот образ, который в свое время выработали те же восточные на своем соборике. Когда они приехали поздно, оказалось, что их никто не ждет уже. Они составили свой соборик и на нем все-таки выработали исповедание. И вот оно, ну, конечно, доработанное, признано теперь. И Кириллом также. Вот его текст. Исповедуем что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий Единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек. Из души разумной, но разумной это ноэтос, нус, греческое, часто имеет то же значение, что и дух, как бы из духовной души, души, так сказать, несущей дух в себе. Из души разумной и тела, что он рожден прежде век от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и спасения нашего от Марии Девы по человечеству. Вот это как раз и есть основное орудие против несторианства. Один и тот же. Теперь это у нас вошло во все литургические песнопения. Сын Божий, Сын Девы бывает. И Гавриил благодать благовествует. То есть тропарь Благовещения. Но вот это-то и было неприемлемо для несториан. Один и тот же. Ибо совершилось, да, что он единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Вот тут была трудность, потому что еще не разработана христианская антропология. Еще плохо понятно, что такое единосущен нам по человечеству. Это потом Максим Исповедник все сделает. Ибо совершилось соединение двух естеств. Соединение двух естеств – это формула есть. А вот что он сейчас в двух естествах, вот этого еще нету. Это потом, кстати говоря, вот тут нас ждет монофизический провал. Но это в следующий раз, конечно. Посему исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Ввиду такого неслитного соединения мы исповедуем Святую Деву Богородицею, ибо Бог Слово воплотился и вочеловечился и в самом зачатии соединил с собою храм, от нее воспринятый. То, что в самом зачатии, это сразу и Феодора Мопсуэцкого, и Нестория сразу, значит, бьется. Вот это как раз так называемая формула соединения 433 года. Вот она и почитается как Орос Третьего Вселенского Собора. Ну, а теперь нам осталось досказать. Значит, Кирилл вот этот орос радостно принял. Да, но это 433-й. 33-й, конечно, формула соединения 33-го года. Кирилл вот это исповедание радостно принял и в ответном письме вновь изложил и собственную веру, учение о лице Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот это второе исповедание Кирилла, уже положительное, без анафематизмов. Иоанн Антиохийский нашел вполне согласным с верою святых отцов, содержимой всеми церквами Востока. И уже тогда циркулярной грамотой сообщил всем предстоятелям апостольских церквей, в том числе Папе Римскому Сиксту II, архиепископу Константинопольскому Максимиану и архиепископу Кириллу Александрийскому о том, что первое, он подтверждает низложение Нестория Третьим Вселенским Собором. Максимиану и самому Кириллу. Ну, официально, четырем восточным патриархатам, да. Второе. Анафематствует богохульное учение этого еретика, но не самого Нестория, не личность. То есть это разные вещи, анафемы на Нестория от него и не требовали.
А кому?
Учение. Богохульное учение этого еретика. Да, то есть имя-то есть, кому оно принадлежит, но не лицо. Это разные вещи.
почему?
Ну, например, право причащения. Анафема это да будет отлучен.
Нет, а пишет, как же, что значит, лицо, имя...
Пока?
Не пишется имя.
Здесь само, слово
да?
Учение стоит, а потом кого?
Нет, потом кого, да, этого еретика. Дело в том, что анафема совершенно отлучает от Христа. Стало быть, не только причащение, но и церковное поминовение, и вообще все снимается. А тут пока нет.
А, то есть это ступенька, да? А потом, может быть, и следующая?
Потом следующая ступень была уже столетия спустя, уже на 6-м Вселенском соборе. А дело в том, что церковь его ждала до смерти, но он так и умер непримиренным.
Понятно. Вот были лекции, и вот один лектор ответил так. А кто на следующий лекции пришел, он говорит, знаете, я вот так вот подумал, в предыдущей лекции я вот там ошибся. Вот, кстати, первая лекция-то уже ушла, и, может быть, там начнет водиться по стране.
Да, погодите, друзья мои, вы знаете. Вы знаете, исторические события развивались так, что... Пока еще вот в этой всей формуле примирения Несторий остается хотя еретичествующим, но еще членом церкви. Даже и в своем оазисе, так сказать, церковь его ждет. Он лишен права священнослужения, совершения литургии, но не лишен ни право причащения, ни вся церковь не лишена права его поминовения в какой-либо форме. Во всяком случае, лицо Нестория пока что еще вот в это время, а он скончался в 450 году, ему и Господь дал все-таки 17 лет еще на покаяние. Но он дожил даже до разбойничьего собора 449 года. Но он все еще вырабатывал, так сказать, даже не то, что вырабатывал компромиссные варианты, это было бы полбеды, а он все писал апологии, как и Лев Толстой. Объяснял, но все старое. Так же, как богохульство, например, Льва Толстого в апологии, ничуть не меньше, а еще больше, чем в романе «Воскресенье», так и тут.
Извините, Верховна, значит, что типа пожалели, да?
Да, да, да.
Предупреждение без занесения.
Да, да, да. То есть в некотором роде церковь явилась снисхождение. Безусловно. Так, третье. Признает все Иоанн Антиохийский законным рукоположение, то есть хиротонию Максимиана Константинопольского. И четвертое. Имеет общение со всеми православными епископами целого мира. Кстати говоря, впоследствии, когда общение с православными епископами целого мира, уже Юстиниан стал требовать анафемы на мертвых, например, на Феодора Мопсуэцкого, то ему отвечали, что еретик – это не тот, кто заблуждается, а тот, кто, будучи увлечен в неправославии, однако же остается упорным. То есть еретика создает упорство, то есть гордость. Итак, а антиохийский патриархат примирился, а несогласные в антиохийском диацезе так и стали называться непримиримыми. Центр этих непримиримых в конце концов укрепился в богословской школе в Эдессе. Одно время эту богословскую школу пытались спасти как раз от провала, тоже в глубину. То есть епископ Равула Эдесский в 433-434 годах требует анафематствовать и Феодора Мопсуэцкого. И сам это совершает. Но воспретил ему император Феодосий II предпринимать что-либо против умерших в мире с церковью. Но в 435 году Равулу сменяет Ива Эдесский и восстанавливает в школе авторитет Феодора, как непогрешительный. Вот тут его письмо к Марию Персу, которое было впоследствии анафематствовано, но это еще через 100 лет. Наконец, уже после Четвертого Вселенского Собора, то есть в 457 году, непримиримые эмигрируют в Персию, а с персами идет война в это время, то есть выселяются за персидский рубеж. Эдесская школа была закрыта в 489 году, но создается новая школа уже в Персии, в городке Нисибине. И вот персидская церковь, уже не поместная в общении с другими церквами, а раскольницкая, замыкается в своих местных преданиях. И ее главный авторитет все тот же Феодор Мопсуэцкий. Кое-что есть общего с кармакчанами современными. И даже попытка заменить Феодора Иоанном Златоустом, тоже выходцем из Антиохии, ни к чему не привела. И вот это несторианская, так сказать, лжецерковь уже потихонечку движется на восток, то есть Аравию захватывает, Прифратские области, даже в Индии. Но это вширь. А фактически она замыкается в местных преданиях и засыхает. И впоследствии в 8-9 веках они уже не в силах сопротивляться натиску мусульманства и принимают ислам. Таков исторический итог упорного обособления. Что? Мусульманство еще хуже. Ну да. Если вот до самого краю, то это уже будет полуиудаизм и так далее. Значит, вот это... А мы разобрали первую, так сказать, первый христологический вопрос, как бы первое нападение на церковь духа злобы вот с этой стороны. Но, забегая вперед, я скажу, что по выражению церковного историка Феофана Сигрианского, церковь пребывает, как правило, в осадном положении. А Кирилл Александрийский скончался в 444 году, три четверти, и вскоре после его смерти обнаруживается следующий провал. И опять в христологическом вопросе. Кирилл употреблял выражение «единая природа вочеловечившегося слова». Единая природа. Вот эти единоприродники, вот эту букву, так сказать, Кирилла, они ухватят, и монофизиты – это и есть единоприродники. Но вот именно поэтому я хочу этим и завершить. Как раз мышление Кирилла было всегда православным. Он говорил о преображенном человечестве, но и и совершенным человечеством. Вот монофизиты начнут говорить о человечестве несовершенном.